Но по-прежнему все внимание, конечно же, на возможных переговорах, ну, во всяком случае, на разговорах вокруг переговоров в ближайший четверг. У нас на связи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, Михаил, вот я себе представляю ситуацию следующим образом. Владимир Зеленский сказал, что прилетит в Стамбул и будет ждать там Путина в четверг, как, собственно, предложил Путин. Ну, то есть он, Путин сказал, давайте прямые переговоры. Давайте, сказал Зеленский, буду ждать в четверг. И я вот, ну, думаю, а если Путин не приедет, но пришлет кого-нибудь, ну, там, вроде Мединского, условно говоря, будет ли господин Зеленский встречаться с ним? Будет ли, короче, будет ли Зеленский встречаться с кем-то, кроме Путина, с российской стороны?
Нет, конечно, но это же не формат. Президент не может встречаться, тем более Мединский. Не совсем понятен статус будет, да, он там помощник по историческому наследию Путина, да, ну или там по исправлению истории, я бы так сказал. Но вряд ли человек является достаточным для того, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы. Мы же понимаем конструкцию власти, ну и не только мы, конструкцию власти в России, и понятно, что не, даже не Лавров, не то, что там Мединский, да, а даже люди с формальным статусом министров или там Мишустин, например, ну вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идефикс самого Путина. То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин, это несомненно. Ну, возможно, еще есть какое-то там небольшое окружение вокруг него, которое там обсуждает с ним, сколько еще кого нужно убить и так далее. Но это точно не Мединский, Лавров, там, я не знаю, Шойгу и все остальные.
Тогда уточняющий вопрос. Есть ли на этот случай у Владимира Зеленского какие-либо другие представители, ну, пониже уровнем, я имею в виду, с собой там в Стамбуле, будут ли, которые могут встретиться, условно говоря, с Мединским или Ушаковым или кем угодно? Возможно ли такая встреча ниже уровнем?
Вопрос же в другом. Принципиальный же вопрос конструкции переговорного процесса в Стамбуле, она очевидна. То есть есть человек, который принимает решения со стороны Украины. Более того, знаем, президент США заявил, что он тоже может присутствовать в качестве ключевого посредника. И, соответственно, есть человек в России, который принимает решения. Все остальное — это, ну, формальное присутствие без результативных действий и так далее. То есть это, опять же, затягивание времени, и это все понимают. Да? Ну, то есть какой смысл проводить встречу на уровне, там, условно, Мединский или тот же Ушаков? И понятно, что в окружении президента Зеленского всегда есть люди, которые могут вести те или иные переговоры на соответствующих уровнях, но тут же вопрос в другом, а смысл какой? То есть, условно, любой представитель, формальный представитель России, он же приедет, зачитает стандартный ультиматум, ну, то есть имеется в виду то, что они привозили с собой еще в 2022 году, и то, что периодически озвучивают в медийном пространстве, да, независимо от того, что война идет 3 года, ну, людей же, смотрите, вот вы начинаете войну с полномасштабное вторжение, с определенными там целями. И в 22 году вы эти цели заявили как базовые. Да? После 3 лет войны вы не достигли и близко этих целей, но вы продолжаете настаивать, что вам теперь вы не можете силовым образом эти цели достигнуть, но вы все равно должны выполнить эти требования России, потому что. Ну, то есть, как бы, и вот это будет, опять же, зачитываться, несмотря на ход и течение войны в течение 3+ лет. Вот и все. Ну, соответственно, вы выслушаете это все и скажете, нет, это неадекватно, неадекватное требование. Опять мы попадаем в классическую ловушку, мы попадаем в ловушку то, что формально переговоры вроде бы идут, формально какие-то есть там позиции сторон, но на самом деле никакого продвижения никуда нету. Ну, то есть тогда какой смысл? Как раз конструкция президента Зеленского, она очень, ну, в данный момент поддержанная нашими европейскими партнерами, Соединенными Штатами. И, насколько я понимаю, заинтересованы в этом даже представители Китайской Народной Республики, перемирие, ну или не перемирие, давайте так, прекращение огня, всеобъемлющее на 30 дней, по ходу которого как раз и обустраивается переговорный процесс. И президент Украины предлагает сразу ускорить, убрать вот эти все ненужные этапы, которые являются формальными, да, там встречи каких-то представителей. Давайте на уровне президента, в присутствии других президентов, в присутствии представителей заинтересованных стран, стран-посредников, там Соединенные Штаты, Европа, тот же Китай и так далее, провели, обсудили и, соответственно, в течение 30 дней приняли решение по политическим вопросам. Я сомневаюсь, конечно, что Россия пойдет по этому пути, и очевидно, что сейчас мы видим реакцию субъекта Путина, он не готов был к такому развитию событий, конечно, он не будет готов к формализированной встрече в Стамбуле, но тем не менее.
Я уточню, но такой встречи вы не видите возможности, я имею в виду на более низком уровне, даже если на этом будет настаивать президент Трамп?
Еще раз, она может быть как техническая встреча. Я, честно говоря, не совсем понимаю смысл этой встречи, потому что, опять же, никаких существенных вопросов там не будет решаться. Это будет, опять же, затягивание какое-то время еще. Вот смотрите, были встречи на уровне Украина-США, США-Россия. Безусловно, эти встречи не привели к фундаментальному решению вопроса остановки войны. Да? Ну, то есть как бы даже при присутствии посредников. Будет ли сейчас на уровне там, представителей, которые не уполномочены принимать решения, с российской стороны имеется в виду, не уполномочены принимать решения, будет ли остановка войны, ну, а как она будет? То есть, условно говоря, вот смотрите, есть же опция, сейчас очень понятно. Хотите разговоров? 15-го Стамбул, хорошо. До этого останавливаете на 30 дней огонь как таковой. Ну, то есть прекращаете бить по территории там, или вести активные боевые действия. Очевидная же логика, да? И, соответственно, дальше выходите на переговорный процесс с конкретными конструктивными предложениями. Да, понятно, что изначально там ставки будут повышены, но по ходу разговора они будут там приходить к какому-то адекватному состоянию, хотя я, честно говоря, даже в этом сомневаюсь. Но, тем не менее, еще раз, здесь представители какого уровня должны быть от России, если все равно решение о войне будет принимать только Путин? Ну, то есть у вас будет посредник, который будет что-то говорить, затягивая время, не более того. Ну, то есть целесообразность такого действия, когда все уже понятно, наверное, нулевая.
Михаил, а вот немножко, честно говоря, непонятно, уже, мне кажется, все запутались, потому что изначально было сказано, после того, как европейские лидеры побывали в Киеве, было очень ясно сформулировано, что сначала перемирие, если перемирие не наступает, прекращение огня на 30 дней, вводятся новые жесткие санкции вот со вчерашнего дня. Путин на это сказал, он проигнорировал вопрос о прекращении огня на 30 дней, но сказал, давайте зато приедем в Стамбул, ну, какие-то переговоры прямые проведем. Санкций не последовало. Но Зеленский сказал, окей, тогда в Стамбул еду я, ну и, соответственно, понятно, переговоры переходят на уровень прямых переговоров между президентами. И даже Трамп сказал, что, может быть, он приедет. Но при этом получается, что в случае, если это прямые переговоры между президентами, прекращение огня как бы можно пока отложить. И санкций как бы нет. Но тогда возникает вопрос, что этот ультиматум кажется несколько ослабленным.
Вот вы вынуждаете меня сказать, да, действительно, к сожалению, я считаю, что если заявленная опция введения, немедленное введение жестких санкций, ее нужно задействовать. Иначе теряется смысл таких, вы правы, ультиматумов. Но я так понимаю, что все решили синхронизировать позиции с учетом достаточно мягкой, доигрывания мягкой стратегии США. США настаивает на прямых переговорах, то есть Украина вместе с европейскими партнерами считает, что до 15 мая нужно показать, первое, неготовность России остановить, ну, прекратить огонь, как факт уже, да, то есть, и, соответственно, потом надо будет все равно в любом случае принимать по этому поводу решение. Второе, показать, что Россия не готова и к прямым переговорам на высшем уровне. На самом деле это все является фиктивными инициативами со стороны России, которые, в принципе, должны решить одну задачу, то есть перехват инициативы и показывать, соответственно, затягивать время, вот так скажем. Не так много дней, да, я думаю, что там с 12 мая по 15 мая 3 дня, я думаю, что все понимаем, ну и мы, и наши европейские партнеры понимают, что если санкции вводить, те санкции, о которых идет речь, прежде всего это нефтяное, там условно говоря эмбарго, ну условно эмбарго, понятно, что оно в таком виде не будет реализовано, там и банковское эмбарго, опять же, не в таком виде будет реализовано, то без Соединенных Штатов, конечно, без консолидированного решения, ну вряд ли в этом будет смысл, потому что тем более Европа сегодня обсуждает или там уже готова голосовать 17-й пакет акций, да, санкций. Да, и, соответственно, три дня, более того, инициатива сейчас на стороне Украины, то есть на стороне президента Зеленского, он четко сказал, смотрите, мы готовы, даже несмотря на там определенные нюансы, мы готовы вот к прямым переговорам на высшем уровне, на которых можно там снять целый ряд вопросов. Опять же, зафиксировать позицию Украины, зафиксировать позицию России и дальше двигаться уже в режиме вот такого ультимативного исполнения тех, скажем так, обещаний, я с сарказмом говорю, обещания России, которые были даны на встрече Европа, Украина и телефонный разговор с Трампом. Я надеюсь, что этот ультиматум будет реализован в полном объеме, потому что, честно говоря, мы неоднократно вас в эфире обсуждали, для меня это загадка, почему кто-то считает, что просьбы к России будут удовлетворены, да, то есть без применения там тех или иных инструментов принуждения ничего не будет. В данном случае вот эти обещанные санкции ультимативного характера, это как раз и есть инструмент принуждения. Я надеюсь, с учетом, опять же, позиции Китая, у которого сейчас там вроде бы неплохие переговоры, опять же, в треке США, Китай, да, и, соответственно, там вот эта легендарная уже торговая война так и не началась, да, ну, то есть, как бы она, вернее, пришла к финалу почти сразу после старта. Я думаю, что здесь, опять же, в рамках этого, для того, чтобы успокоить глобальные рынки, я думаю, что и Китай будет придерживаться позиции, и сейчас он как бы вроде бы немножко в этом направлении двигается, придерживаться позиции, что прекращение огня в интересах многих стран, не только воюющих, понятно, но и целого ряда других стран, и, соответственно, нужно будет к этому мягко в случае Китая или жестко в случае Европы, США принуждать Россию.
То есть, если Путин не приедет на переговоры в четверг, то, вероятно, санкции все-таки будут введены, и, вероятно, к ним тогда присоединится США. То есть у нас наклонение вероятности.
Я, конечно, польщен тем, что вы считаете, что я могу определять такие серьезные направления действий. Я бы хотел, да, чтобы оно реализовывалось так, да, потому что в этом есть логика, и, конечно, она приведет к позитивному результату. То есть если вы заявляете какие-то ультимативные требования, они не выполнены, да, вы можете дать там отстрочку, но в данном случае мы видим, отстрочка связана с тем, что прямые переговоры назначены в Стамбуле, Украина инициировала это, Европа и Соединенные Штаты поддержали. Если там не будет присутствие на высшем уровне России, соответственно, понятно, фиксируем следующее, она не готова прекращать огонь, ну, то есть не готова останавливать войну и не готова вести, на самом деле, прямые переговоры на высшем уровне, да, без посредников, там, вот то, о чем мы вначале с вами говорили, те, которые не уполномочены, там, принимать решения или действительно вести предметный разговор о войне и мире и так далее. Значит, тогда фиксация факта налицо, и, соответственно, дальше уже, ну, я просто не совсем понимаю, что можно будет аргументировать, не применять те или иные санкции, да, ну, то есть не применять те или иные инструменты принуждения России. То есть что можно будет здесь говорить? Ну, давайте еще подождем, давайте еще какую-то инициативу, давайте еще там, как это, пасхальное перемирие дождемся в следующем году. Я сейчас, опять же, с иронией говорю. Соответственно, на мой взгляд, логика такая. Вот есть критическая дата 15 мая, когда, в принципе, и Украина, и Европа готовы вот на три дня еще отстрочить там, принятие жестких решений вместе с Соединенными Штатами по санкционному давлению на Россию. И дальше 15 мая, опять же, должно приниматься решение, как мы дальше двигаемся. То есть, либо мы дальше продолжаем делать вид, что можно с Россией разговаривать, и, соответственно, мы просто затягиваем войну как таковую, и она будет в таком виде, как сейчас, идти, да, то есть периодические обстрелы, интенсификация там, тех или иных боевых действий на определенных направлениях и так далее. Либо мы действительно ее принуждаем к адекватному поведению. Опять же, я понимаю, что это не совсем уместно говорить слово «адекватное поведение», но тем не менее принуждаем за счет экономики и за счет, опять же, увеличения поставок, милитарных поставок Украине, о чем, кстати, тоже, ну, вы слышали, было договорено, то есть на уровне и санкционного давления на Россию, точно так же увеличение поставок, в том числе с разрешения, потому что есть виды оружия, которые могут нам европейцы поставлять, но опять же через лицензионные соглашения с Соединенными Штатами.
А как бы вы охарактеризовали, Михаил, на чьей стороне сейчас выступает Дональд Трамп?
На стороне Дональда Трампа, только на стороне Дональда Трампа. Я хочу, чтобы у нас тоже не было иллюзии, он принципиально занимает позицию проамериканскую, ну, наверное, так и должно быть, мягко говоря, да, точно так же, как господин Зеленский занимает только проукраинскую позицию. Европа, наверное, тут чуть-чуть шире, потому что все-таки это коллективная безопасность. Европейские лидеры, они несколько шире уже смотрят на ту проблематику, которая возникла в войне Украина-Россия, в отличие от 2014 года, да, когда Европа делала вид, что, ну, там где-то в Украине что-то происходит, ну, на самом деле это Европу мало волнует. Сейчас Европа гораздо более глубоко в этом заинтересована. Все, что касается Трампа, он исключительно работает в интересах, опять же, усиления там, позиции Соединенных Штатов, получения дополнительных доходностей, сокращения госдефицита и так далее и тому подобное. Я здесь не вижу никакой странности. Наоборот, я понимаю, что с ним, да, он эмоционален в информационной сфере, но прагматичный человек, то есть с ним всегда можно договориться, если вы фактово, может быть, не с первого раза, но если вы фактово донесете плюсы-минусы той или иной позиции, которую вы отстаиваете, и, соответственно, вы будете иметь тогда достаточно комфортный диалог с Соединенными Штатами.
Последний вопрос. Значит, вот Европа постоянно напоминала Путину о том, что часики тикают там и так далее. И все это уже происходило на фоне того, что Зеленский заявил, что едет в четверг и ждет там Путина. Как вы считаете, вот такое давление Европы, оно помогает или мешает тому, чтобы состоялись прямые переговоры между Зеленским и Путиным?
Вы знаете, Александр, вы исходите, опять же, из ложной предпосылки, что Путин адекватен. Я понимаю, что вы в дискуссиях вы говорите правильные вещи, но все равно внутренне вы считаете, что если там где-то вы логически что-то внятно проговорите, и Путин будет понимать его интересы, что ему тоже надо выходить из войны, он будет рационален. А он не рационален в принципе. Да? То есть даже когда есть плюсы от того или иного поведенческой модели, он все равно будет выбирать модель максимально агрессивную. И на мой взгляд, Европа вот где-то интуитивно гораздо глубже понимает проблематику под названием субъект Путин, да, и, соответственно, они понимают, что без давления ничего не будет. То есть Путин будет в какой-то момент считать, что, ну, раз давления нету, значит, опять я могу их дожать, могу их там донагнуть, могу, опять же, завуалированно немножко там приврать и так далее. Ну, собственно, что всегда и делалось, да. И поэтому мне кажется, что вот эта позиция Европы, когда они достаточно четко обозначают свою неготовность с ним там садиться и проводить фальшивые переговоры, наоборот, она может быть позитивна. Вот как это не парадоксально звучит. То есть то, что они четко обозначают готовность идти на санкционное дополнительное давление, готовность идти на изменение даже регламента, ну там продавливать, например, ту же Венгрию, которая блокирует часто те или иные инициативы Европейского Союза и так далее. Это говорит о том, что Европа настроена в этом плане четко, системно и предсказуемо, да, то есть ее там нельзя будет расшатать, как во времена, помним, да, такую субъектессу Меркель, когда тогда можно было любые решения пророссийские продавливать и так далее, потому что на ключевом уровне они в любом случае проходили. Сейчас это выглядит совершенно иначе. Консолидированная позиция Европы, она мне очень симпатична. Другой вопрос, что нужно ее дожимать, да, ну то есть в любом случае, если вы сказали «А», вы правы, в середине разговора говорили, то есть если вы сказали, что ультиматумы должны работать, значит, они должны в итоге сработать. То есть не может быть такого, что вы говорите, часики тикают, да, а на самом деле потом эти часики остановились. Да? То есть как бы надо тогда к часовому мастеру их заносить, чтобы они продолжали тикать в нужном направлении.
Но, Михаил, а как быть, вы просто сказали, разговаривать с нелегитимным Путиным, как быть с тем, что в Украине, насколько я помню, есть законодательный запрет, ну, во всяком случае, формальный запрет на переговоры с Путиным. Как это будет решаться в случае, в том очень гипотетическом случае, если Путин доедет до Стамбула?
Я думаю, что будут внесены, опять же, изменения. Это решение Совета национальной безопасности и обороны было. И если мы будем выходить там на подписание какого-то юридически выверенного документа, да, то я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы. Да. То есть, вы правы, мы не считаем, что Путин легитимный президент. Ну, понятно, да, но фактически он контролирует эту территорию, единолично контролирует. И, соответственно, конечно, кроме него там не принимает никто решений. По крайней мере, в этом временном поясе, да. Наверное, через какое-то время будет другая конфигурация. Поэтому здесь юридически достаточно просто будет внести решение СНБО, ну, Совета по национальной безопасности и обороне, будут приняты соответствующие необходимые юридические регламентные нормы.
Спасибо большое. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был с нами. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо.